Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение псалма номер 2. Сегодня вторая, заключительная часть. В стихе 5 нашего псалма мы дальше читаем: «Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение». Святой Дух сообщает нам об этом и в других пророческих местах. К примеру, в Исаии 34, стих 1. «Приступите, народы, слушайте и внимайте племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней, ибо гнев Господа на все народы, и ярость его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание». Здесь ясно читаем, что Господь будет совершать суд над всеми народами. Бог будет судить. И какой его ответ на бушевание народов? Об этом мы читаем в стихе 6. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Прошу взять во внимание, во-первых, царскую должность или служение и царское достоинство нашего возвышенного Искупителя, как мы это видим в Откровении 19, стих 16. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Во-вторых, полномочия и силу, в какой он господствует. Бог говорит: «Он мой царь, и я из вечности назначил его на этот трон и передал ему власть». А в Иоанна 5:22 читаем: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Наш Господь Иисус не сам взял себе эту честь и славу, но Отец отдал ему всю власть, и причем на все время существования людей на земле. Над этим следует поразмыслить. Этот вопрос я осветил в проповеди «Власть, данная Иисусу». Если Сын, будучи безгрешным, не присвоил себе никакого права и власти, то мы тем более должны ему в этом подражать. Однако, несмотря на бушевание народов, Бог не теряет над всей ситуацией контроль. И этот факт должен быть для нас сильным утешением. Быть может, ваша жизнь проходит именно сейчас довольно бурно, но вы можете быть уверены, что Господь Иисус не потерял контроль и над вашей жизнью. Это касается жизни каждого верующего в отдельности, но и всей истории спасения в отношении будущих времен. Ибо Святой Дух пророчески сообщил нам, что в последние дни наступят времена тяжкие. Второе послание Тимофею 3 стих 1. Мы с вами знаем это место Писания. «Я отважусь вам сказать, что по сравнению с тем, о чем мы читаем во втором послании Тимофею 3, в стихах со 2 по 4, наше время является хорошим временем». Для большей ясности я приведу эти три стиха. Итак, второе послание Тимофею 3, стихи со 2 по 4. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Я привел эти три стиха, чтобы вам еще раз напомнить, что эти тяжкие времена, о которых апостол Павел говорит здесь Тимофею, являются временами откровения Антихриста. Поэтому и перечисленные здесь 18 грехов являются числом зверя, то есть Антихриста, как читаем в Откровении 13, стих 18. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Это Антихрист. Ибо это число человеческое. Число его 666. 666 — это 3 раза по 6, что составляет 18. В этих 18 грехах мы видим основные, но не все грехи, которые будут совершать эти бушующие люди из нашего Псалма 2 во времена Антихриста. Для совершения этих грехов они как раз и хотят иметь свободу. Но я должен также заметить, что в христианском мире в некоторых собраниях распространяется страх, потому что по незнанию перегибают сведения об Антихристе. Несомненно, тайна беззакония сатаны находится сейчас уже в действии. Но нам нечего бояться, если на номерном знаке какого-нибудь автомобиля увидим число 666. Есть такие любители присваивать себе такие номера. Некоторые дети Божьи при этом с опаской замечают: «О, Антихрист! Нет-нет! Что говорит Писание об Антихристе? Как он придет к власти? Захватит ли он эту власть силой? Нет, так он не придет к власти». Чтобы и в этом вопросе разобраться, обратимся к Откровению, глава 17, стихи 12 и 13. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Одни мысли, они будут единомышленники. Это значит, эти 10 царей не должны обязательно представлять 10 стран, но 10 князей, которые господствуют или управляют большим царством, который состоит из многих государств. Эти князья или цари передадут власть Антихристу. А почему они это сделают? Из каких побуждений? Об этом мы читаем в Откровении 17, стих 17. «Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи». Как видим, Господь Иисус не потеряет контроль даже при откровении Антихриста. Вы должны были заметить, что Господь Иисус даже способствует тому, чтобы Антихрист пришел к власти. Поэтому возникает, конечно, вопрос, почему Господь Иисус это делает? Пророчески мы это видим уже в Ветхом Завете. Господь Иисус делает это с той целью, чтобы Он мог их судить, чтобы чаша грехов наполнилась. Прообразно мы видим это действие Господа Иисуса уже в книге Иисуса Навина. Читаю Иисуса Навина 11, стихи 19 и 20. «Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме эвеев, жителей Гаваона. Все взяли они войною, ибо от Господа было то, что они, эти народы, ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилованием, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. Быть может, в отношении этих событий мы удивляемся или даже поражены, но это является действием Бога, что целое человечество сейчас созревает для суда, и Бог по праву может совершать над ним свой суд. Впрочем, книга Иисуса Навина во многих пунктах является прообразом книги Откровения. Имеется два свидетеля, имеется также муж брани, который сражается против жителей этой земли. Цари ищут прибежище в пещерах. Бог бросает с неба град камней, которыми он убивает врагов и так далее. Все эти факты очень интересны для исследования. А поскольку мы — это место Писания, 2 Тимофея 3, стихи с 1 по 4 знаем, то тем более нуждаемся, чтобы мы глубоко были связаны с Иисусом Христом и следовали за Ним в той малой силе, которая является Словом Божьим, и о котором написано в Откровении 3, стих 8. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Господь Иисус не теряет контроль ни над своей церковью, ни над каждым отдельным детем Божьим. Однако вернемся к нашему Псалму 2 и прочитаем стих 7. «Возвещу определение. Бог сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». В отношении этого места Писания возникло много богословских дискуссий. Как вечный сын может быть рожден? Вопрос этих дискуссий мы с вами разбирать не будем, потому что эти споры не имеют под ногами почву. Из Писания мы прекрасно знаем, что Иисус Христос, как Сын Божий, как Личность Святого Триединства, уже в вечности был. Споры в отношении этого вопроса исключены. Даже фарисеям это должно было броситься в глаза, ибо они сами Ироду указали на сообщение в книге пророка Михи 5, стих 1, где читаем: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Иисус рожден как человек, но пришел из вечности, чтобы в отношении высказывания «Ты сын мой, я ныне родил тебя» не впасть в какие-нибудь спекулятивные методы, то мы для этого выражение «хорошо сделаем», если в Писании мы этот текст исследуем. В отношении этого высказывания мы найдем цитату в Деяниях апостолов 13, стихи 32 и 33. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, кому? Детям их. Что исполнил? Воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Выражение «ты, сын мой» не относится к воскресению, как легко и просто можно было бы на примере этого местописания заключить. Но если мы станем дальше читать, то мы получаем первое доказательство, что воскресение подтверждается другим стихом. А выражение «ты, сын мой» относится к обетованию, данное Богом Отцам, что Он пошлет Мессию, о чем мы прочитали выше. Для уточнения этого вопроса мы находим в Новом Завете еще две цитаты. Одну в послании евреям 1 стих 5. «Ибо кому когда из ангелов сказал Бог, «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном»?» В этом стихе ставится вопрос, в котором речь идет о сравнении между ангелами и Христом. Повторю еще раз этот стих. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном»?» Вторую цитату мы находим в послании евреям 5, стих 5 и 6, где читаем: «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, то есть Отец, «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Выражение «Ты, Сын мой» относится не к тому факту, что Иисус явился на землю в плоти. И такие высказывания можно часто слышать. Слово Божье говорит нам о другом. Не Отец зачал Сыном в плоти. В моей Библии написано, что Святой Дух зачал в Марии Сына Божьего. В Луке 1 стих 35 читаем: «Ангел сказал ей в ответ: Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Конечно, Всевышний Небесный Отец причастен к этому, но зачатие Иисуса в Марии, как видим, произошло через Святого Духа, или Отец сделал это через Святого Духа. А в выражении «и сила Всевышнего осенит тебя» мы видим запечатывание Сына Отцом. При нашем покаянии этот процесс происходит в нас наоборот. Как именно? Зачатие нового творения совершает в нас Небесный Отец посредством Своего нетленного семени, согласно 1 Петра 1.23. А запечатывание этого нового творения в нас совершает Святой Дух, согласно посланию Ефесянам 1.13. Читаю этот стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатаны обещанным Святым Духом». Выражение «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя» объясняет нам положение Сына. Согласно Своего совета или решения, Небесный Отец уже в вечности передал Сыну всю власть, чтобы посадить его главой над всем и во Христе все объединить или сосредоточить для управления полноты всех времен. Сын приведет все в порядок и окончательно завершит. Все это заключается в совете Небесного Отца. Этот совет он принял уже в вечности. Об этом говорит Сын в нашем тексте, в нашем псалме 2, возвещу определение, то есть о решении Отца. Или же посмотрим еще, что Святой Дух сообщает нам по этому вопросу в Луке 1:32-33. «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и как царь будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Христос как царь и Христос как первосвященник представлен нам в выше приведенных местах Писания. Послание евреям 1:5 и послание Евреям 5, стихи 5 и 6. На обе эти позиции Господь Иисус претендовал не для себя или от себя, но Отец дал ему эти позиции. Или другими словами мы можем также сказать, Иисус не стал сыном на основании своего воскресения. Нет, сыном он был уже до этого, как мы это видим на основании многих мест Писания. Но его воскресение является воздействием или последствием того, что он является Сыном Божьим и получил от Отца заповедь, как он сам говорит в Иоанна 10, стихи 17 и 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Этот факт является одновременно тем великим, в отношении которого мы можем бесконечно радоваться. Мы не верим в мертвого Бога, но Иисус Христос жив, и смерть Он победил. Поэтому мы можем иметь эту великую надежду, великую перспективу, что и мы воскреснем, что мы будем Его видеть, каков Он есть, и мы будем Ему подобны и вечно будем иметь с Ним общение. Но то, что мы с Ним в вечности будем творить, это очень мощные вещи, которые мы там будем со Христом совершать, о которых апостол Павел, который мог заглянуть в рай, был позитивно потрясен и говорит, что он слышал там неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Второе послание Коринфянам 12, стих 4. Дорогие братья и сестры, мы даже не можем себе представить величину Бога и Его славу в отношении той тайны, что Он с земли взял невесту для Своего Сына. В этом мы видим великое отношение и выражение любви Бога к людям, которое находит свое выражение также в том, что теперь на Божьем престоле восседает человек, человек Христос Иисус. Именно об этом сказал Отец в стихе 8. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Небесный Отец дал Своему Сыну в наследство и во владение все пределы земли, потому что Он был готов отдать Свою жизнь для спасения людей. Это было уже обетовано в отношении младенца, который должен быть рожден согласно Исаии 9, стихи 6 и 7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Как видим, Его царство не будет иметь конца, Его владычество или господство будет умножаться, будет во веки вечные расширяться. Смотрите по этому вопросу проповеди «От вечности до вечности, и тайна сия велика». Тогда не будет больше никаких ограничений. Эти тайны Господь Иисус открыл уже Даниилу в Данииле 2, стихи 44-45 читаем. «И во дни тех царей Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железом, медь, глину, серебром и золотом. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его. И в одни тех царей, эти 10 царей, о которых мы выше говорили, а в данном тексте сказано, что камень, который был отторгнут от горы не руками, и что этот камень в конечном итоге раздробил 10 пальцев ног этого истукана, которого царь Навуходоносор видел во сне и о котором читаем в стихе 34. После удара этого камня все вместе раздробилось. Стих 35. Далее в стихе 35 читаем: «А камень, который оторвался от скалы, прообраз Иисуса, разбивший истукан, сделался великою горою и наполнил всю землю». В этой прообразной картине мы видим то же самое, что и в Луке 1:32 и 33, и в Исаии 9, в стихах 6 и 7. Сравните эти пророчества в отношении Сына Божьего и Его вечного владычества. Сокрушение камнем этого истукана, которого Навуходоносор видел во сне, и в котором, то есть в этом камне, мы видим Господа Иисуса, объясняет стих 9 нашего текста. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Даниила 2:41. «А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною. Ты поразишь их, или будешь их пасти, жезлом железным». Это именно то, что Господь Иисус обетовал тем, которые, согласно Откровению 2, стихи 26 и 27, победят. Читаю этот текст. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от Отца моего». Этот авторитет и эту власть Господь Иисус получил от Своего Отца, и Он будет ее осуществлять, эту власть, как Святой Дух сообщает нам об этом в Псалме 109, стих 5. «Господь одесную тебя, Он в день гнева Своего поразит царей». Если сосуды горшечника будут сокрушаться, тогда они полностью разрушены. И для чего их можно еще использовать, если от них осталась кучка черепков? Да, наш Господь Иисус является тем, который будет судить мир сей, ибо власть судить Он получил от Своего Отца, как читаем в Деяниях апостолов 17, стихи 30 и 31. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного Ему же, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». О том, что Иисус будет мир судить, мы читаем также в Иоанна 5:27. «И дал Ему, то есть Отец, власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». И если среди наших слушателей и читателей есть еще такие, которые еще не пришли к Иисусу Христу со своими грехами с целью покаяния, то я приглашаю и прошу таких, чтобы они этот шаг еще сегодня совершили, потому что Господь Иисус еще протягивает свои руки каждому неспасенному, который к Нему придет, чтобы на основании совершенного Иисусом дела на Голгофском кресте получить прощение своих грехов и жизнь вечную. Это совершенно серьезное дело. Это самый важный шаг, который человек может и должен в своей жизни сделать. Об этом говорит Слово Божье. Мы это прочитали в Деяниях апостолов 17, стихи 30 и 31. Я повторю еще раз этот стих. Он, то есть Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного Ему же через Иисуса Христа. И ни один человек, который не пришел к Иисусу с покаянием, не может устоять в этом суде. Поэтому Святой Дух и увещевает в нашем Псалме 2, в стихах с 10 по 12. «Ныне все цари, будьте разумны, позвольте вас поставить на место судьи земли. Целуйте сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Это высказывание имеет также отношение к тысячелетнему мирному царствию. В конце этого тысячелетнего царства народы еще раз восстанут против Господа Иисуса. Совет, который Святой Дух направляет к царям, касается и нас, детей Божьих. Благоразумны ли мы? И позволяем ли Господу Иисусу поставить нас на верный путь, или мы живем перед Ним в своеволии? На этот вопрос вы сами должны дать себе ответ. Может ли Господь Иисус еще над вами работать, или вы противитесь Ему, если Он предлагает вам изменение, которое Он желает в вашей жизни видеть? Как вы на это реагируете? Как вы обращаетесь с этим предложением Иисуса? Не сказано ли в послании Римлянам, глава 2, стих 4? «Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божье, не разумея, что благодать Божья ведет тебя к покаянию?» Как долго должен наш Господь Иисус нас ожидать? Мы имеем большое преимущество в том, что Господь Иисус не будет с нами обращаться в своем гневе, как мы об этом читаем в нашем псалме номер 2. Но Он обращается с нами в своей великой любви. Но именно этот факт должен тем более коснуться наших сердец, чтобы нас тянуло к Нему, чтобы добровольно обратиться к Нему и позволить Ему нас изменять в Его существо. Ибо нет ничего лучшего, что с нами могло бы случиться, как встреча с Господом Иисусом и глубокое познание Его любви, которую Он нас любит. Такое наше поведение преобразует всю нашу жизнь, если мы это охватим нашим умом и сердцем. Служите Господу со страхом. Повторяю, служите Господу со страхом, стих 11. В этом страхе имеется в виду богобоязнь. Быть может, в нашем следовании за Иисусом мы эту богобоязнь немного утратили, упустили из виду, кем Иисус для нас является. Он является всемогущим, и никто не может это изменить. Он, который сотворил небо и землю и море, он является господствующим, и никто не может ему сказать, что ты делаешь. Какое это славное высказывание, что Слово Божье называет нас возлюбленными. Поэтому мы можем в последнем предложении нашего псалма номер 2 вместе с псалмописцем сказать «Блаженны все, уповающие на Него». Аминь.